Pam, pam, param, parararam, pam, pam, param, param. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз-два-три, 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 раз-два-три. Пам-пам, парарам, 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 парам.
Парам, парам.
Парара, пам-пам, парарам, 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 парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз-два-три, 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 раз-два-три.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Бортрадио, у микрофона Светлана Любецкая, звукорежиссер нашей передачи Александр Тихонов. Вся команда Бортрадио поздравляет вас с наступившим Новым годом и новогодними праздниками. Говорить мы сегодня будем о зиме, елке, новогодних традициях и игрушках. И открыла нашу передачу песня «Диалог о новогодней елке». Это песня Сергея Никитина на стихи Юрия Левитанского. Привет всем, кто сейчас нас слушает в любой точке земного шара. Привет всем, кто далеко от дома, кто далеко от Петербурга, в котором новогодние праздники были снежными и морозными. Ну а какая зима без снега? Тем более, что такого Нового года давно в Петербурге не было. Вот и песня, которая продолжает нашу передачу, как раз об этом. Леонид Сергеев «Снег».
Снизошел с небес на город снегопад, разукрасил в белый цвет весь белый свет, и синоптики растерянно твердят, что такого не бывало много лет. Приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вода. Даже дворники лопат своих штыки отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь и за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь? Утром с последней звездой выйду я в город седой. Прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Говорят, у белизны короткий век, что опять все почернеет, говорят. Но пока идет на город белый снег, и синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой. Прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь.
А сегодня и правда сложно представить новогодний праздник без снега и ели. Но еще несколько столетий назад вечно зеленое дерево не было атрибутом Нового года. Да и сам праздник в России отмечали в сентябре. Это потом Петр I отдал приказ о переходе на новое летоисчисление от Рождества Христова и перенес Новый год с 1 сентября на 1 января. Вот такой новогодний праздник. А мы слушаем зимнюю песню Юрия Висбора в исполнении Алексея Брунова и Евгения Логвина.
О зиме, то она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер, два окна стерегут. В черной просеке две сказки живут, и нанизано рождение луны на хрустальное копье тишины, и нанизано рождение луны на хрустальное копье тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Подняло теперь февраль на корме, выгибает облаков паруса, и качаются в ночах полюса, выгибает облаков паруса, и качаются в ночах полюса, и восходит над дорогой звезда, и уходит из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.
Итак, Новый год, как это обычно бывает у многих, как и у студентов и школьников, новогодние каникулы. И хорошо, когда за окнами не оттепели грязь, а морозится, идет снег. Тогда и детям, и взрослым, как правило, зимние забавы в радость. Правда, ко всему мы уже относимся иначе. Наверное, взрослеем. Ух, если б не эти праздники. Мы слушаем Игоря Малыгина. Слушаем его песню на стихи Марии Маховой, которая так и называется «Ух, если б не эти праздники».
Ух, если б не эти праздники, не родственники знакомые, она бы с посуды грязною сидела бы тихо дома, валялась бы на диванчике в домашней уютной кофточке, а кот бы лежал на тапочках и грыз бы гирлянду с елочки. Она бы такую выбрала свободу себе безмерную, посуду она бы вымыла, ну, скажем, под вечер первого, поставив кино с кустурицей, пила бы компот с печеньем и ни оливье, ни курицы, ни прочего насыщения. Она бы одна по комнатам прослась бы с красивой рюмкою, когда бы 12 бомкнула, она бы шампусик булькнула, закрыла бы плотно форточку, все валят во двор с петардами, сняла бы халат и кофточку, нырнула под одеяло бы, по телеку чуждо пение, а в комнате тишь до паузы. И вот оно, наслаждение приятное и прекрасное. Расслабиться можно полностью, такое пришло везение. И лишь у кота оботуса и кота и несварение.
И все-таки Новый год – это праздник из детства. И детям хочется лепить снеговика. Это дворнику не весело, а вот для них праздник. Кстати, 18 января – день снеговика. Когда произносишь слово «снеговик», представляется смешной человечек из снега, символизирующий приход зимы и Новый год. А ведь так было не всегда. Это только сейчас кажется незыблемой классикой, потому что страхов, связанных со снеговиками, было немало. Их не рекомендовалось лепить в полнолуние во избежание проблем, ночных кошмаров и неудач. В северных странах не рекомендовали смотреть на снеговика из окна. Если человек шел ночью и наткнулся на снежную скульптуру, он должен был как можно быстрее сменить направление пути и постараться не смотреть на нее. Мы слушаем Вадима Казанского. Песенка «Снеговика».
Наконец-то зимняя пора, вот и выпал первый снег с утра. Выбегает детвора, снежки скорее лепить. И тогда на зимнем воздухе появляются без роздыха, и растут снеговики и учатся ходить. Раз шажок, два шажок, мне б не развалиться, превратившись опять в хладоморковный ком. Потому что, дружок, надо шевелиться, чтоб на месте не стать круглым дураком. Перейти бы мне сугробы те, вы не смейтесь, а попробуйте, даже из-за очень скромных дел себя не уронить. Нелегки поступки и шаги, потому мы все снеговики, всю свою земную жизнь учимся ходить. Раз шажок, два шажок. Мне б не развалиться, превратившись опять в хладоморковный ком. Потому что, дружок, надо шевелиться, чтоб на месте не стать круглым дураком. Чтоб на месте не стать круглым дураком.
Вот. Наверное, сейчас уже мало кто верит в то, что снеговик может влиять на судьбу или менять погоду. Для чего мы их лепим? Чтобы развлечься, весело провести время. Но обязательные аксессуары все же остались, и они всем известны. А что они обозначали раньше? Надетое вместо шапки ведро символизировало достаток и финансовое благополучие. Метла в снежных руках помогала прогнать холода и притянуть к земле больше снега для будущего урожая. Глазки из углей и другая косметика на снежном лице для того, чтобы все горести и обиды ушли в прошлое. Морковный нос, естественно, олицетворял урожайность, плодородие, ну а бусы из чеснока отгоняли бесов и прибавляли здоровья тем, кто жил неподалеку от снеговика. Нос, морковка, уголь, глазки, снеговик из детской сказки, руки – ветки, рот – конфета, пусть стоит теперь до лета. Я предлагаю послушать песню о снеговике в исполнении автора Михаила Андреева.
За ночь так намело, обалдели дворники. По началу ноября вот такой прикол. И иду, и я с утра сквозь сугробы дворики, утопая в снегу, словно ледокол. Эх, слеплю снеговика, в нос ему морковка, до соломы пучок прилеплю на лоб. Снег не жизнь, с ним-то я вмиг управлюсь ловко, и, послав к чертям тоску, упаду в сугроб. Ты проснулась, уже сбросив одеяло, по моей по щеке провела рукой. И пусть это у нас много раз бывало, но схожу я с ума от тебя такой. Эх, слеплю снеговика, в нос ему морковка, до соломы пучок прилеплю на лоб. Снег не жизнь, с ним-то я вмиг управлюсь ловко, и, послав к чертям тоску, упаду в сугроб. Пусть быстрее секунд тикают минуты, скоро-скоро опять встретимся с тобой. Здесь не Крым, не Гоа, только почему-то нас ласкает снежок, как морской прибой. Эх, слеплю снеговика, в нос ему морковка, до соломы пучок прилеплю на лоб. Снег не жизнь, с ним-то я вмиг управлюсь ловко, и, послав к чертям тоску, упаду в сугроб. И, послав к чертям тоску, упаду в сугроб.
Такая ситуация продолжалась вплоть до XIX века. Люди стали просвещеннее, сказочные страшилки увлекали их все меньше, а снеговики постепенно перешли в категорию символов Нового года и Рождества. Ах, Рождество! Я предлагаю послушать Ирину Каменчук. Мы будем слушать ее песню на стихи Надежды Каменчук «Рождественский сочельник».
Снег кружился в танце и под ноги валился. От свежести морозной кружилась голова. Румяный тонкий месяц над крышами светился, на землю опустился сочельник Рождества, на землю опустился сочельник Рождества. Ложится путь неблизкий сквозь белые сугробы, и в сапоги набился холодный мокрый снег. А сердцу очень хочется сейчас окликнул, чтобы тот самый замечательный любимый человек, тот самый замечательный любимый человек. Под ноги опускалась, ведь в нынешний сочельник погода хоть куда. На крыше, как на елке, мерцая, возгоралась рождественского неба венчальная звезда, рождественского неба венчальная.
К тому времени, как немецкое рождественское дерево укоренилось на русской почве, в Германии оно было известно уже 2 столетия. По преданию, первым человеком, который установил в Рождество в своем доме нарядную елку, был Мартин Лютер, церковный реформатор XVI века. Восхищенный блеском еловых ветвей в свете звезд, Лютер принес деревце домой и зажег на нем множество свечей. Так украшенная огнями ель стала символом вечной жизни, засиявшей для всех людей в ночь, когда родился младенец Христос. А у Александра Мирзояна есть чудесная песня на стихи Иосифа Бродского «В Рождество все немного волхвы». Давайте ее послушаем.
Рождество, все немного волхвы, в продовольственных слякоти давка, из-за банки кофейной халвы производят осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд, сумки, сетки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц и не видно тропы, Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере, ни животных, ни яслей, ни той, над которою нимб золотой. Пустота, но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда, знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо, постоянство такого родства, основной механизм Рождества. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна, Ирод бьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно, мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, то младенца и Духа Святого. Ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда.
Да, дорогие друзья, было время, когда новогодние елки в России никто не слышал. Новый год почти не отмечали, а главным зимним праздником считалось Рождество. Именно в его честь принято было наряжать елку. Этот обычай привезла в Россию супруга будущего императора Николая I, великая княгиня Александра Федоровна, урожденная принцесса прусская. Впервые она организовала рождественскую елку с подарками родным в Москве в 1817 году. А я предлагаю послушать Эмира Шабашвили. Это рождественский романс на стихи Иосифа Бродского.
Плывет в тоске необъяснимо среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый на розу желтую похожий над головой своих любимых у ног прохожих плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сам на пьянец в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец и выезжает на Ордынку такси с больными седоками. Мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимо певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печаль дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачной любовник старый и красивый. Полуночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой. Плывет во мгле за Москворецкой пловец в несчастье случайный. Блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записанная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
А А знаете ли вы, друзья, где в России появилась первая публичная елка? Ее установили в здании Екатерининского вокзала, ныне Московского, в Санкт-Петербурге. И было это в 1852 году. А потом традиция стала ежегодной для монаршей семьи и уже через пару десятилетий для российской аристократии. У Александра Лепехина есть чудесная песня. Я думаю, многие ее любят. Она так и называется «Петербургская княжна». Слушаем Александра Лепехина.
Голову склонил и закрыт мой дом. Растоплю-ка я камин берестой и мхом. Лягу в белую постель и усну в ночи. А на улице метель, караул кричи. Лягу в белую постель и усну в ночи. А на улице метель, караул кричи. И приснится мне она, как весна зимой, петербургская княжна золотой косой. Буду реять на ветру журавлем во сне, если только не умру от любви к княжне. Буду реять на ветру журавлем во сне, если только не умру от любви к княжне. Проснусь, услышу смех у моих дверей, ведь по всей России снег и метет метель. Двери снегом занесет до самих окон, и подумает народ, может, умер он. Двери снегом самих окон, и подумает народ, может, умер он.
Очень красивая песня, не правда ли? С первых десятилетий елочной истории на ее ветвях поселились фигурки рождественских персонажей: ангелы, волхвы, барашки из клеенной ваты, картона, бумаги, фрукты, конфеты, свечи и лампочки, зонтики и куклы. Нет, это не ассортимент супермаркета, а всего лишь украшение для новогодней елки. Елочный дом быстро пополнили новые обитатели, от животных и птиц до фольклорных героев типа гномов и леших. Вот такого маленького гнома мы сегодня и вспомним. Юрий Кукин, «Маленький гном».
Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаика из стекол окон, десятки волшебных снов и книги, рожденные сотнею сказочно умных голов. От Шарля Перро и до магизма основ. Мой маленький гном, поправь колпачок, не топай ногой, потерял башмачок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз, где веточка пихты духи, а подарок ответ на вопрос, где много неслышного смеха и много невидимых слез, и песни под звуки гитар, мотыльков и стрекоз. Мой маленький гном, поправь колпачок и так не ругайся, получишь щелчок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом. Нет-нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном. Я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом. Я знаю, твой год, он всего от зари до зари. Мне 1000 лет, потому лишь, что мне 33. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, с резинки утри, надень башмачок и косу привычно забрось за плечо.
Уже в 1840-е годы в русскую елочную моду вошли так называемые картонажи – объемные фигурки из склеенного картона. Глядя сегодня на эти вещицы, порой невозможно догадаться, из чего они сделаны. Настолько филигранной была работа мастеров. Подготовка нарядов для рождественской елки была любимым декабрьским развлечением во многих русских семьях, независимо от достатка. Даже в доме Романовых дети и взрослые вместе мастерили ватные фигурки, бумажные гирлянды и фонарики, картонные коробочки для конфет, бонбоньерки. И это всегда возвращение в сказку. Я предлагаю послушать Вадима Егорова, его сказочную песню.
Белые дороги, белые дома, зима. В ЦПК его стоят из снега терема. Для детей они слетели с неба. Мы-то с вами знаем, что они из снега. Мы-то с вами не сошли с ума. А у сказки краски, как на витраже, лежат. Только не для нас, ведь и мы на вираже уже. Наши сказки серые от пыли, потому что мы когда-то юны были, а теперь не юные уже. А сын примял подушку щекой, ой, в его сон невозмутимый такой. кувырком влетают маленький Мук, Баба Яга и Змей Горыныч, а потом Симбад, а потом Маркиз Карабас в обнимку с котом, Хаджана средин со слома, потом право же всех не перечислишь. И когда закат отлит в небесах ожог, около стола садимся мы в кружок, дружок, смахивая пыли паутину, расстилаем скатерть самобранку, и на ней уже вино и пирожок. И когда румяна реет в небесах заря, в августовском зное или в снеге января, в комнате обыденной и тесной пахнет чертовщиною и сдобным тестом, пахнет детством, проще говоря. Луч рассветный брызнет сюда, и в него, как в дверь, уйдут без следа Буратино, Гулливера, за ним Маленький принц и Мэри Поппинс, а потом Симбад, а потом Маркиз Карабас в обнимку с котом, Хаджана средин со слома, потом право же всех не перечисли. Ах, когда мы были лопоухи, щены, все мы, как в кубеле, в сказке были крещены. Та купель далеко ли блескали, как мы в той купели пели и плескались, и не знали этому цены. Книжки пожелтели, сказки позабылись, но в сказку никогда не поздно распахнуть окно. Нам мир не мерьте, только вы поверьте, только вы поверьте в то, во что не верите давно, в то, что чудо рядом лежит, еще в то, что нам без чуда не жить. И тогда однажды вечером к вам Карлсон слетит на подоконник, а за ним Симбад, а потом Маркиз Карабас в обнимку с котом, Хаджана средин со слома, потом право же всех не перечислишь. А-на-да-да-да-да, а-на-да-да, а-на-да-да.
В нашем эфире прозвучала сказочная песня Вадима Егорова, и прежде чем мы услышим Александра Башлачева с его рождественской песней, я хочу вспомнить, что в семье писателя Льва Николаевича Толстого одной из любимых елочных игрушек были куколки-скелетцы, маленькие деревянные фигурки без одежды, для которых дети с увлечением шили платья и засыпали с ожиданием чуда. А мы с вами слушаем Александра Башлачева и его рождественскую песню.
Я построил снежную горку, окатил водой ледяною. Да и сны забава, поскольку лед растает только весною. Да весны забава, поскольку лед растает только весною. Высотою горка по шапку, то поднется в горку полвека. Кто-то строил снежную бабку, ну а я вот горку из снега. Кто-то строил снежную бабку, ну а я вот горку из снега. Рассмеешься ты, мол, нелепо, мне махать руками, как птица. Тут полшага в сторону неба, и уже не остановиться. Тут полшага в сторону неба, и уже не остановиться. Полечу с горы, вечер скроет долгий след, положенный мною. Но пока об этом не стоит, расскажи, что будет весною. Но пока об этом не стоит, расскажи, что будет весною. Я построил снежную горку.
Знаете, друзья, сейчас все больше людей покупают на Новый год живую елку, но все-таки елки украшают чаще уже готовые игрушки. А ведь Новый год – это не только повод нарядить елку, приготовить новогодние наряды для детей и для себя, но еще как-то порадовать себя зимними забавами. Ну вот, например, взять и построить горку, как это сделал в своей песне Андрей Стрелков. Она так и называется «Горка». Андрей Стрелков, «Горка». А к концу XIX века на елке появились еще два очень важных персонажа – Дед Мороз и Снегурочка. Поначалу эти образы ничем не выделялись среди других игрушек-куколок, а символами новогоднего праздника стали только в советское время, как ни странно. И снег шел за окном вне зависимости от того, кто был у руля. Новый год – такой праздник, если есть Дед Мороз – то как же без Снегурочки? А в эфире Александр Суханов и Александра Николаева. И песня Александра Суханова так и называется «Снегурочка». Thank you.
будет горевать. Ну что ты плачешь, дурочка, что надо умирать? Умри, умри, не жалуясь, играя и шутя. Тебя любила, балуясь, такое же дитя. Тебя любила, балуясь, такое же дитя. Когда кружится безумный этот мир, остается лишь лужица от радостей твоих, останется лишь лужица от радостей твоих.
А знаете ли вы, друзья, что 200 лет назад елку освещали восковыми свечами, размещая их прямо на ветках, в специальных подсвечниках с зажимами или в небольших фонариках, чтобы все огни эффектно вспыхивали одновременно, фитили свечей соединяли пороховой нитью. Конечно, пожарная безопасность при этом оставляла желать лучшего. Так что рядом всегда держали наготове палку с мокрой тряпкой. Вот такая красота. Я предлагаю послушать Сергея Бальцера. Это будет его вальс «При свечах» на стихи Андрея Вознесенского. Сергей Бальцер. Вальс при свечах. А еще, дорогие друзья, я расскажу вам о съедобной елке. В первое столетие игрушками с рождественской елки можно было не просто полюбоваться, но и полакомиться. Как выглядела вкусная елка в 1842 году? Послушаем, как ее описал педагог Дороган. В праздник Рождества Христова умным, добрым, послушным детям дарят елку. На елку вешают конфеты, груши, яблоки, золоченые орехи, пряники и дарят все это добрым детям. Кругом елки будут гореть свечки. Под елкой на большом столе, накрытом белой скатертью, будут лежать разные игрушки. Старайтесь заслужить такую прекрасную елку. Уже в середине XIX века на елке, помимо свежих фруктов, появляются и яблоки, из тяжелого толстого стекла, прообраз современных елочных шаров. Этому изобретению немецких мастеров поспособствовал неурожай 1848 года, из-за которого жителям Тюрингии нечем было украсить рождественские елки. На помощь пришли стеклодувы. Они сделали вместо натуральных яблок стеклянные. И вплоть до второй половины 20 века обязательным украшением праздничного деревца были яблоки, символизирующие сладость плодов из райского сада. Вот такая замечательная песня «Мохнатыми копытами» или «Новогодние яблоки» есть у Владимира Болотина. Ее мы сейчас и послушаем.
Мохнатыми копытами ступая в снег, везет лошадка яблоки, везет для всех. В санях, по слухам, яблоков, как в небе звезд, оправит ею Дед Мороз. Чтоб нам всем было, чем в Новый год, угостить честной народ, чтоб всем хватило, как зимой снежка, яблоков, яблоков, два мешка. Дорога по сугробам, а порой по льду, условия суровые, как на беду. Но чтобы прибыл в целости фруктовый воз, их охраняет Дед Мороз. Чтоб нам всем был, чем в Новый год, порадовать честной народ. А тем, кто лучше и честнее нас всех, яблоков, яблоков штук по семь. Торопится, как конница, лошадка та, туда, где печка топится и теплота. И чтобы не померзли яблоки насквозь, их укрывает Дед Мороз. Чтоб нам всем было, чем в Новый год повеселить честной народ. Чтоб нам всем было смешнее всех, яблоки, яблоки прямо в снег.
А в 1950-е годы ароматные плоды окончательно уступают место стеклу и пластмассе. И в отличие от советских магазинов тех лет, на елке всевозможные фрукты и овощи были представлены в изобилии. А знаковой игрушкой хрущевской поры стала, ну правильно, царица полей – кукуруза. С возрождением елочной традиции в конце 1935 года появилась огромная потребность в новых игрушках. Мелкие кооперативные артели срочно поворачивают в сторону госзаказа. Теперь они выпускают картонные звезды с серпом и молотом, ватных красноармейцев и героев-полярников, стеклянные фигурки в национальных костюмах народов СССР и даже шары с портретами Ленина, Сталина и членов Политбюро. А в трудные военные и послевоенные годы жизнь требовала максимально дешевых елочных игрушек. Снежинки и звездочки могли делать из некондиционной проволоки, а шары – из перегоревших лампочек или медицинских колб. Бюджетная новинка, завоевавшая популярность в этот период – монтажные игрушки, которые собирались из нанизанных на проволоку стеклянных трубочек и бусин. Вот я, например, такие застала. Эту технологию придумали еще в конце 19 столетия в Богеме. Ну и спустя полвека такие легкие блестящие конструкторы – звезды, самолеты, парашюты, дирижабли, гирлянды – смотрелись на елке, как посланцы из будущего. А я предлагаю послушать Галину Хомчик. Я нашла в ее исполнении песню Ады Якушевой, которая называется «Синие сугробы». Очень красивая песня.
ушей. На время позабудь лучше. Тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели строгие глаза и не оглядывался больше ты назад. Песню зачем из дома понесу, если могу найти ее в лесу, знаешь, какой красивый лес зимой, ее с мороза принесу тебе домой. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Хочешь, в них вспыхнут лунные огни к ночи, хрустальный лес в ней зазвенит. Будет в ней дерзость ветра, свежесть щек. Скажи мне только, что бы ты хотела еще. Скажешь, поймаю песню на лету, наши про нас чего-нибудь сплетут. Только не в песнях дело тут моих, мне просто нравится, как слушаешь ты их. Синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь.
Наверное, стоит рассказать и о печальном периоде празднования новогодней елки. Если старинную елку венчала шести- или восьмиконечная звезда, напоминавшая о том, что о той, что сияла над иудейским городом Вифлеемом в ночь Рождества, то в середине 1930-х на ее месте появился советский символ «Звезда с пятью лучами». Этому предшествовали печальные события на волне жестокой антирелигиозной борьбы, празднование Рождества, вместе с ним и поповские елки, с 1929 года фактически оказались под запретом. Спустя 6 лет власти призвали граждан положить конец этому неправильному осуждению и организовать детям во всех городах хорошую советскую елку, но уже не к православному празднику, а к его пролетарской альтернативе Новому году. За считанные недели был налажен выпуск елочных игрушек нерелигиозного содержания. Вифлеемская звезда срочно трансформировалась в идеологически выверенную пятиконечную, а ее цвет из серебристого или золотистого стал красным, как на звездах Московского Кремля. У Александра Дулова есть песня, которая называется «Елка в Кремле». Давайте ее послушаем. В конце концов, это наша история.
Декретом ВЧК играет Ленин на пиле бессмертного сурка. Смешались нынче времена за праздничным столом. Идет столетняя война, татары под Орлом. Какая ель, какая ель в Кремле под Новый год? Такой не видывал досель, видавший все народ. На ней усиленный наряд из пулеметных лент. Висит матрос, висит солдат, висит интеллигент. Мечет, мечет по всей земле железная метла. Играет Ленин на пиле, чудные его дела. Его аршином не понять и не объять умом. Он сам себе отец и мать в лице своем одном. В В ночи течет ее шаги, проходят через двор. Да глаз запутан в башпурге лубянский командор. Железный лях,
а может, Лех Руси первочекист.
Он принял грех за нас, за всех, а сам остался чист.
Подводит к елке Дед Мороз Снегурочку Каплан.
Он в белом венчике изрос, она прошла в Афган. В носу бензольное кольцо, во лбу звезда горит.
Ее не детское лицо о многом говорит.
Играет Ленин на пиле советы Ильича. Лутает разум мой во мгле, оплавилась свеча. На хорах певчие блюют и с криками «Ура!»
Часы на Спасской башне бьют бухие любера.
Дорогие друзья, вот когда я готовила эту передачу праздничную, да, мы хотели поздравить наших радиослушателей с новогодними праздниками, я узнала историю создания песни «Таежная елочка». И я хочу поделиться с вами историей от Елены Кармановой. Под Новый год в Ханты-Мансийск геофизике, рассказывает Елена Карманова, я услышала песню. Она начиналась словами «В лесу родилась елочка». Мотив ее был грустный и нежный, пелась в ней о любви. В геофизике считали, что эту песню придумал кто-то из своих геологов в годы освоения Тюменского севера. Но не могли назвать имя автора, говорили только одно. Ее в 70-е годы привезли из Шугура. Я решила найти автора. Через 2 месяца поиски увенчались успехом. Эту песню в 1966 году написала 17-летняя студентка Витебского политехнического техникума Наташа Макарова, ныне Соловьева. Песню пели по всему Советскому Союзу студенты и туристы, переделывая под себя слова и придумывая новые куплеты. Вот что рассказала о песне «Таежная елочка» ее автор Наталья Соловьева-Макарова в 2012 году. Толчком для ее написания послужил рассказ моей бабушки Агнии Гавриловны. Родом она с Алтайского края, а уж какая она была рассказчица. Сибирские страсти и страхи, бродяги, охотники, каторжники были и не были. Бабушка и рассказала, как однажды, когда она еще была девушкой, мужики вместе с дровами и новогодними елками привезли на санях замерзшего человека. Вспоминала, что он был молодой и очень красивый, и ничего при нем не было, только 2 серебряных крестика. Бабушка тогда и обронила фразу, мол, полюбился с елочкой. Такая вот грустная и неразгаданная тайна одной человеческой жизни из непостижимого их множества. Я повторюсь, речь идет не о песне «В лесу родилась елочка», а о варианте, который называется «Таежная елочка». Слушай.
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Твердили в округе, что елочка чудо красиво, только очень города и молодой высокий кедр по ней страдал тогда. никогда. Но вот тайгой туманною шел парень молодой. На нем штормовка рваная, на нем рюкзак большой. Он к елке нагнулся, он ей улыбнулся, он елку королевой назвал. На прощанье лапу ей мохнатую пожал. С тех пор влюбилась елочка в бродягу с рюкзаком. И днем, и ночью елочка мечтает лишь о нем. Мечтала, мечтала, повсюду искала, искала у тропинок лесных. А зима не скрыла их в сугробах голубых. Когда тропу таежную укрыл пушистый снег, в тайгу вернулся к елочке какой-то человек. Она обнимала, ласкала, ласкала, забыл он про мороз, про пургу. Тонкий ствол ее обняв, навек уснул в снегу.
Елочная мода – такое же зеркало эпохи, как и одежда. В ней отражается многое из того, что происходит в жизни страны. Ну вот, например, на 150-летний юбилей Пушкина елочная игрушка откликнулась серией фигурок с персонажами пушкинских сказок. А на полеты Юрия Гагарина массовым выпуском стеклянных космонавтов и ракет. А в год Олимпиады 80 – олимпийскими мишками. Я даже нашла музыкальный фрагмент, который так и называется «Мишка, приходи на елку». Автор неизвестен.
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Твердили в округе, что елочка чудо красиво, только очень города и молодой высокий кедр по ней страдал тогда. Но вот тайгой туманною шел парень молодой. На нем штормовка рваная, на нем рюкзак большой. Он к елке нагнулся, он ей улыбнулся, он елку королевой назвал. И на прощанье лапу ей мохнатую пожал. С тех пор влюбилась елочка в бродягу с рюкзаком. И днем, и ночью елочка мечтает лишь о нем. Мечтала, мечтала, повсюду искала, искала у тропинок лесных, пока зима не скрыла их в сугробах голубых. Когда тропу таежную укрыл пушистый снег, в тайгу вернулся к елочке какой-то человек. Она обнимала, ласкала, ласкала, забыл он про мороз, про пургу. И тонкий ствол ее обняв, навек уснул в снегу.
А с начала 1990-х годов в Россию хлынули новогодние украшения со всего света. От азиатского пластикового ширпотреба до эксклюзивных европейских брендов. Российской елочной игрушки эта конкуренция явно пошла на пользу. Производителям пришлось поработать и над дизайном, и над качеством. Зато сегодняшние елки украшают такие красивые отечественные игрушки, о которых наши родители в пору своего детства могли только мечтать. А чудо непременно по мановению волшебной палочки происходило, да и сейчас происходит в душах тех людей, которые по-прежнему считают Новый год ночью волшебства. Особенно ждем чуда на святке. Я предлагаю послушать песню Игоря Малыгина на стихи Цоголовой Лауры, которая так и называется «Святочное счастье», а прозвучит она в исполнении Татьяны Ярошовой.
Такая праздничная грусть, непродолжительная малость, когда огромны в полутьме внимательные образа, дрожащий нимбик от свечи,
дорогие друзья, из поколения в поколение мы приучаем друг друга верить и ждать чуда под Новый год. Мы все загадываем желания на последний 12-й удар курантов и верим, что оно обязательно исполнится, и надеемся, что в новом году мы обязательно станем лучше, добрее, здоровее, счастливее. Мы желаем здоровья всем своим родным и близким людям, что называется, самого крепкого, самого полного счастья, самого радостного года. Очень хотим добиться того, чего не успели в текущем году. Стараемся простить всех своих врагов. Хотим оставить все плохое в году уходящем. Мы все хотим жить в достатке под мирным небом. Мы все хотим счастья. И пусть этот год действительно будет самым добрым и мирным и счастливым и радостным. Мы открываем двери в сказку. Наша передача подошла к концу. Да, новогодняя неделя пролетела. Мы поздравляем вас со всеми новогодними праздниками и говорим вам до новых встреч. Сегодня с вами была Светлана Любецкая, звукорежиссер передачи Александр Тихонов. Всем добра, радости, здоровья в наступившем году, дорогие друзья. А в эфире Валерий Егоров с песней на стихи Тамары Азимовой «Лирическая новогодняя». Кстати, день рождения автора-исполнителя Валерия Егорова из Петербурга как раз в рождественскую ночь, то есть 7 января. Представляете? «Лирическая новогодняя» Валерий Егоров – это песня на стихи Тамары Азимовой. До новых встреч, дорогие друзья! Пусть все будет хорошо!
Вдоль по свежему снегу шаг уходящего декабря, стрелки вычертив путь спешат завершить годовой обряд. Дни зимы, как движение век, коротки в серебре снегов, растворяется в сказку дверь, выпуская нас в Новый год. Дни зимы, как движение век, коротки в серебре снегов, растворяется в сказку дверь, выпуская нас в Новый год. Под финал расписав стекло, пряча нос в убеленный плед, год уютно уснет в былом впечатлении о тепле. И теплее под полночь весть в кружевах круговых снегов отворяется в сказку дверь, начинается Новый год. И теплее под полночь весть в кружевах круговых снегов отворяется в сказку дверь, начинается Новый год. По свежему снегу шаг уходящего декабря, стрелки вычертив путь спешат завершить годовой обряд. Дни зимы, как движение век, коротки в серебре снегов, растворяется в сказку дверь, выпуская нас в Новый год. Дни зимы. мы, как движения век, коротки в серебре снегов, растворяется в сказку дверь, начинается Новый год.